Исторический календарь.
6 августа 1657 года скончался Богдан Михайлович Хмельницкий, гетман войска Запорожского. Его жизнь была богата приключениями. Тут и турецкий плен, и служба во Франции у кардинала Мазарини. Вернувшись на родину, он в 1648 году был избран гетманом и поднял восстание против Польши. Случилось это по сугубо личным мотивам. Поляк Чеплинский ограбил его двор и увез жену. Правда, по слухам, она сама сбежала с обходительным шляхтичем. Со второй женой Хмельницкому тоже не повезло. Она оказалась польской шпионкой и была зарублена его собственным пасынком Тимофеем. Хмельницкий, став запорожским гетманом, поднял казацкое восстание против Речи Посполитой. 18 января 1654 года состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории войска Запорожского к Русскому царству. Кроме казачьей старшины, в раде приняли участие представители всех полков и земель, освобожденных от польских оккупантов. Запорожцами была принесена торжественная присяга на верность царю. Царь Алексей Михайлович утвердил Переяславский договор из 23 статей. Их суть сводилась к следующему. Запорожцы вступили в русское подданство, но при этом войско сохраняло внутреннее самоуправление. Кстати, еще до Богдана Хмельницкого запорожцы просили их принять в подданство русского царя. В 1592 году об этом просил Криштоф Косинский, один из лидеров казачества, а в 1620-м гетман Петр Сагайдачный. Но русские цари не сразу одобрили это присоединение, потому что в Москве понимали, что это неизбежно повлечет за собой войну с Речью Посполитой. А в те годы Польша была еще сильным государством. К тому же ее население тогда было больше населения России – 9 против 10 миллионов. И сразу после принятия царем Алексеем Михайловичем запорожцев в свое подданство началась война с Польшей. Она продлилась аж до 1667 года. Ее итогом стало присоединение к России левобережной Украины во главе с Киевом, Смоленском и Черниговым. И в этом активно помогала часть запорожского казачества. Русские войска с запорожцами даже доходили до Бреста и Львова, захватывали город Люблин. 6 августа 1660 года скончался испанский художник Диего Веласкес. Вернее, его полное имя звучит, как это принято у испанцев, гораздо длиннее – Диего Родригес де Сильва и Веласкес. Известны его картины «Менины», «Пряхи», «Завтрак», «Венера перед зеркалом», «Портрет инфанты Маргариты» и много портретов испанского короля Филиппа IV. Оно и понятно – Веласкес был придворным живописцем и другом сюзерена. Мастерская художника располагалась прямо в королевских апартаментах. Ключи от нее имелись у двух людей – Веласкеса и монарха, который говорил придворным о художнике. Вам известна его флегматичность. Веласкес всегда был спокойно меланхоличен, замкнут и рассеян. Испанский философ Хосе Ортега и Гассет писал, что в жизни Веласкеса была только одна женщина – его жена, только один друг – король и только одна мастерская – дворец. Веласкес не придавал значения славе великого художника и не считал себя придворным художником. Говорил, что лишь по долгу королевской службы пишет картины. Оно и понятно, художник тогда ценился не выше обыкновенного ремесленника. Веласкес предпочитал быть придворным и добился своего. Он был награжден королем высшим рыцарским орденом Сантьяго. И в наградных бумагах особо было подчеркнуто, что Веласкес – придворный, а никакой не профессиональный живописец и никогда подобной работой на жизнь не зарабатывал. В те времена считалось, что любой труд – недостойное дело для дворянина, даже если этот труд – высокое искусство. Позднее он был пожалован в гофмейстеры. Веласкес заложил основу коллекции Мадридского музея Прадо и не только своими картинами. Во время командировки в Италию в 1649 году он купил множество картин итальянских мастеров, которые и по сей день украшают Прадо. Его любимые художники – Тициан, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тинторетто и Веронезе. А сам Веласкес станет учителем Эстебана Мурильо. Теперь, что касается «Венеры перед зеркалом». Картина была написана Веласкесом в Риме. В Испании таких вольностей инквизиция не допустила бы, и именно под влиянием тогдашнего целомудренного испанского мировоззрения Венера Веласкеса изображена, в отличие от итальянских Венер, лежащей спиной к зрителю. а «Менины» считается одной из самых важных картин в истории искусства. По словам итальянского мастера барокко Луки Джордано, картина Веласкеса представляет собой теологию живописи. Современные искусствоведы говорят, это высшее достижение Веласкеса – самоосознанная и тщательно выверенная демонстрация пределов живописи, возможно, самое глубокое высказывание о ее возможностях из когда-либо сделанных. Веласкес скончался в Мадриде 6 августа 1660 года в возрасте 61 года от лихорадки. Через несколько дней скончалась его супруга Хуана. Их похоронили в мадридской церкви Иоанна Крестителя. Но ни церкви, ни могил сегодня не найти. В 1811 году они были полностью уничтожены солдатами армии Наполеона. 6 августа 1928 года в Питтсбурге родился Энди Уорхол, американский художник. Он же продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, кинорежиссер. Его называют создателем идеологии коммерческого поп-арта. Самые известные работы Уорхола – это цикл произведений с изображением консервных банок супа Кэмпбелл, созданных в начале 60-х. Думаете, банки с супом и искусство не очень совместимы? Ошибаетесь. Уорхол – давно признанный в Америке мэтр. Не так давно на аукционе «Кристис» картина Уорхола «Маленькая банка с супом с порванной наклейкой» была продана за 12 миллионов долларов. А что является самым коварным и опасным врагом современного искусства? Время? Пожар? Вандализм? Нет. Самым опасным и коварным врагом современного искусства является уборщица. В ноябре 2011 года в музее Дортмунда уборщица уничтожила произведение современного искусства, застрахованное на 800 тысяч евро. Произведение называлось «Когда начинает капать с потолка». Оно представляло собой таз с небольшим количеством мутной воды, как бы накапавшей с потолка. Уборщица вымыла таз и тем самым безвозвратно погубила великое творение. В одной из галерей США пожилому посетителю стало плохо, и он упал. Однако ему часа два никто даже не пытался помочь. Ценители искусства, в кавычках, думали, что лежащий человек – часть перформанса. В феврале 2014 года в музее итальянского города Бари уборщица смела со стола крошки печенья и выбросила несколько скомканных салфеток. Искусство снова понесло невосполнимую трату. Крошки и салфетки были частью инсталляции стоимостью в 10 тысяч евро. Смысл современного искусства иронично и точно выразил писатель Николай Носов в книге «Незнайка на Луне». Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять. Просто мерзость какая-то. А богачи смотрят, да еще и похваливают. Нам говорят, и не нужно, чтобы картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтобы какой-то художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника все понимает, а бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтобы ничего не понимать и в темноте жить. 6 августа 1932 года Бенито Муссолини открыл первый венецианский кинофестиваль. Итальянский диктатор был большим поклонником кино, и именно он и стал инициатором создания кинофорума. В первом венецианском кинофестивале участвовали 9 стран, которые представили на конкурс 29 полнометражных фильмов. В следующем фестивале в 1934 году участвовало уже 17 стран и 40 фильмов. Главный приз – Кубок Муссолини – был вручен Советскому Союзу за лучшую представленную программу. В нее входили «Веселые ребята», «Гроза», «Петербургская ночь», «Иван», «Пышка», «Новый Гулливер» и «Окраина». Во время Второй мировой войны фестиваль хоть и проводился, но об этом знали в основном местные жители. После войны он возобновился. И если Берлинский кинофестиваль считается сегодня самым политическим, Каннский – самым международным, то Венецианский – самым элитарным. Он проводится на острове-курорте Лида, а эмблема Венеции – «Золотой крылатый лев» с 1980 года стала главным призом кинофестиваля. «Золотого льва» четырежды получали наши режиссеры. В 1962 году Андрей Тарковский за «Иваново детство», в 1991 Никита Михалков «Урга. Территория любви», в 2003 «Возвращение Андрея Звягинцева» и в 2011 году фильм «Фауст» Александра Сокурова. 6 августа 1945 года на японский город Хиросима с американского самолета «Б-29» была сброшена атомная бомба под кодовым названием «Малыш». Никакой военной необходимости в этой акции устрашения не было. Президент США Гарри Трумэн заявлял, что бомба сброшена на военную базу. Но он лгал.